Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Желание и умение». Сегодня вторая часть. В конце первой части я обещал коротко объяснить в Псалме 8 стихи с 5 по 7. Начнем со стиха 5. «Что есть человек?» В этом выражении слово «человек» следует писать с большой буквы, потому что здесь речь идет об Иисусе, когда Он в плоти пребывал на земле. И дальше псалмописец пишет: «И Сын Человеческий, что ты обращаешь на Него внимание». Имя «Сын Человеческий» – это имя, которое Иисус себе дал, будучи в плоти. Поэтому уже ясно, что здесь, в Псалме 8, речь идет об Иисусе. В стихе 5 – о Его самоунижении в плоти. В стихе 6 дальше читаем: «На короткое время ты унизил Его пред Богом». Вы скажете: «Так ведь там написано «перед ангелами»». Нет, дорогие мои, в еврейском оригинальном тексте написано «пред Богом». Причем в еврейском тексте написано «Элохим», что означает «Святая Троица», «Отец, Сын и Святой Дух». Это есть полный Бог. Бог во множественном числе «Элохим». Я вам уже говорил, что Святой Дух является слугой Бога. А когда Небесный Отец испытывал Своего Сына, как читаем в Евангелии от Луки 4 стихи с 1 по 13, то Иисус добровольно подчинился Святому Духу. Приведу только стих 1 и часть стиха 2. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола». Здесь мы однозначно видим, что Небесный Отец повел Своего Сына через Святого Духа на испытание в пустыню. А Иисус добровольно подчинился или унизился перед Святым Духом. Это равносильно высказыванию в Псалме 8. «На короткое время ты унизил его пред Богом», потому что Святой Дух есть тоже Бог. А весь стих 6 и 7 автор послания евреям перенес в это послание, как там читаем в стихе 7 и частично в стихе 8. Сравним эти два текста. Псалм 8, стихи 6 и 7. «На короткое время ты унизил его пред Богом, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И в послании евреям, глава 2, стихи 7 и 8, читаем: «Немного ты унизил его пред Богом, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Я думаю, что теперь вы убедились в том, что в Псалме 8 стихи с 5 по 7 речь пророчески идет не об Адаме, но об Иисусе. Итак, когда Бог привел человека, то есть Еву, к Адаму, то Адам сказал, как читаем в книге Бытия 2, стих 23: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мужичка, ибо взята от мужа», то есть от мужчины. Это не животное, а мое противопоставление Адам и Ева. Я не знаю, заметили ли вы тот факт, что Божье желание и умение были одинаковы с желанием и умением человека. Но после грехопадения умение было полностью нарушено, а желание тем более. Поэтому с момента грехопадения люди перепутали желание с умением. В своих желаниях человек был поставлен на испытание. Он должен был уметь выбирать, и он мог выбирать, и он вынужден был выбирать между тем, что Бог предложил, и тем, что отец лжи, сатана, ему симулировал и обещал. С Сегодня мы страдаем от того, что сатана сказал тогда. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стих 5. Мы живем с вами в последнее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, после чего должен открыться Антихрист, который будет говорить «Я Бог». С момента падения Адама и Евы в грех в отношении желания и умения в нашей жизни нет больше порядка. После грехопадения Адама желание Адама превратилось в своеволие, в страх, в отговорку и увертку, в обвинение против Бога. Адам говорит Богу: «Ты дал мне эту жену», как читаем в Бытие 3:15. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Ты виноват». И если сегодня люди говорят, что Бог во всем виноват, то это не ново, это старая мелодия. В отношении таких высказываний мы не должны пугаться. По этому поводу мы можем только сказать, что во всем задействована наша вина, наш грех, но не Бог. Свое умение, которое Адам имел до падения в грех, когда он мог различать разницу между животными и человеком, он пытается применить в том, что шьет себе и Еве опоясание из смоковных листьев. Мы смеемся сейчас над этим, потому что каждый знает, что эти листья очень скоро высохнут. И что тогда? Адам больше не мог, но думал, что он может. Затем в эту ужасную ситуацию грехопадения, которую уже нельзя было больше изменить, на помощь снова приходит Божье желание и Божье умение. Божье желание гласило: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно, то есть Господь Иисус, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие, глава 3, стих 15. Дальше желание Бога мы видим в том, что Он убивает животных, из овчин которых Бог делает Адаму и Еве одежды, чтобы они больше не прятались. Бытие, глава 3, стих 21. Этим действием Бога утверждена линия жертвы через смерть для нашего искупления через жертву Господа Иисуса. На основании грехопадения Адам и Ева и все их потомки утратили свое подобие Богу, но являются искаженным изображением Бога. В этом отношении человек далеко удалился от Бога. Желание и умение. И в Каине мы видим кое-что из извращенного умения и желания. Мы читаем о том, что Господь говорил Каину: «Если делаешь доброе, если ты откровенен, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, или ты не откровенен, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4, стих 7. Каин не господствовал над грехом и убил своего брата Авеля. Заметьте себе, как через грех разрушено желание человека. Поэтому в книге «Бытия», глава 6, мы читаем о том, что желание людей совершенно извращено. Там мы читаем в стихе 5: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их желания, были зло во всякое время». Желание человека совершенно извращено, а умение перемешано. Мы можем грешить и даже хотим грешить. Погибший грешник – это человек со своим ложным желанием и своим испорченным и развращенным умением, со своим высокомерным умением. А теперь обратимся к книге «Исход», чтобы вам показать, как Бог в своем желании зависим от нашего желания. В книге «Исход» 3, стих 10, читаем о призвании Богом Моисея. Бог повелевает Моисею: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Отсюда видим, что Бог желает избавить свой народ от египетского рабства. Для этого Он хочет использовать Моисея. И тут мы видим это ужасное возражение Моисея Богу. И что Моисей отваживается сказать своему Богу в книге «Исход 4, стих 10. «И сказал Моисей Господу: „О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен“». Если проще выразить это возражение Моисея Богу, то можем сказать: «Я не могу». Бог говорит: «Я хочу», а Моисей говорит: «Я не могу». И это говорит набожный Моисей, который когда-то знал, что Бог хочет его использовать, но пошел по ложному пути. Набожный человек противопоставляет свое «я не могу» Божьему «я хочу». Параллельно с этим мы видим фараона, этого язычника и ненабожного человека. Когда Моисей сообщил ему о желании Бога: «Отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне», Исход 5, стих 1, то на это заявление Моисея фараон отвечает в книге «Исход», глава 5, стих 2. «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу», то есть «не хочу». «Бог не может мне приказывать». Кто этот Бог? И здесь мы видим мятежника против Божьей воли. И мы часто можем говорить «я хочу», а затем всплывает это скрытое «но». «Но я же не могу». А наряду с этим мы имеем еще другого, который честно и открыто говорит «я не хочу». А теперь я должен вам откровенно сказать, что наше «я не могу» в принципе часто является ничем иным, как «я не хочу». Но это такое дело, что Бог нас не принуждает. Поэтому для нашей жизни веры желание и умение имеет чудовищное значение. Я обращаю ваше внимание на этот факт с той целью, чтобы вам показать, чему Иисус нас учит в вопросе нашего желания, а затем, чему Иисус нас учит о нашем умении. Это прекрасно. С этой целью мы обратимся теперь к Евангелию от Иоанна, глава 7, стихи 16 и 17, где Иисус учит. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Здесь мы имеем очень важный принцип чудовищного значения. Можем сказать аксиому: кто желает делать Божью волю, тот может ее познать. А тот, кто не желает делать Божью волю, тот не может ее познать. Это чудовищно важно для нашей жизни веры. Я могу познать Иисуса, я могу познать, что очень важно для Его водительства в моей жизни. Подумайте, к примеру, о том, если речь идет о браке молодых людей. Если они желают исполнять Божью волю, тогда Он будет их правильно вести. А если они не хотят исполнять Божью волю, тогда они, эта молодая пара, будут ходить в заблуждении. Это же катастрофа, если мы не хотим исполнять Божью волю. Наряду с этим основополагающим принципом, если вы хотите, то вы можете познать Божью волю для всей вашей жизни. При этом прекрасным является тот факт, что Господь Иисус даже спрашивает о нашей воле. Наглядно мы это видим в истории, когда Иисус исцелил Вартимея. В Евангелии от Марка, глава 10, стихи с 46 по 52 читаем. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пошел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. В этом тексте мы замечаем, что Господь Иисус не идет против нашей воли, не игнорирует нашу волю. Иисус, конечно, знал, что слепой Вартимей очень хотел быть исцелен, но он должен был сказать об этом Иисусу. Иисус желает знать нашу волю. Это прекрасно. А теперь обратимся к Евангелию от Матфея, глава 21. Там мы читаем о притче Иисуса, в которой Святой Дух показывает нам совсем другую сторону нашей воли. В этой притче речь идет о двух, можно сказать, неравных сыновьях. Читаю этот текст в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 31. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. А затем Иисус спрашивает: „Который из двух исполнил волю отца?“ Конечно, такое может быть, что я не хочу, но затем я имею возможность к повороту, к раскаянию. Через покаяние и прощение мы можем вернуть наше «я не хочу», исправить его на «я хочу». Но это не само собой понятно. Господь Иисус мог сказать: «Ты сказал, что ты не хочешь, поэтому ты должен теперь так и дальше шагать». Но наш Искупитель не такой. Если я сожалею и обращаюсь, меняю свое решение, тогда Иисус очищает нас, и мы можем сделать новое начало. В этом мы видим возможности для изменения нашей воли. Это так прекрасно, что Иисус сам нам говорит, что всегда есть возможности к обращению для каждого, если мы ему скажем: «Это был грех, прости мне, я хочу изменить свое решение». И я действительно меняю свою волю, меняю свое решение. А Иисус говорит по этому поводу: «Я радуюсь, если ты обернулся». И последний пример о нашей воле. Этот пример мы находим в Евангелии от Луки, глава 9. Там в стихе 57 читаем. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“». Этот человек сообщил о своей воле, но Иисус видит, что он не подумал о последствиях своего решения и говорит ему в стихе 58: Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Библия не сообщает нам о решении этого человека. Последовал он за Иисусом, или он посчитал, что Иисус слишком много от него требует, и отошел. Этого Библия не говорит. Но затем к Иисусу подошел еще другой человек и говорит в стихе 61. Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне». «Я хочу». Но затем он заявляет Иисусу о своих условиях. Поэтому Господь Иисус отвечает ему очень резко. В стихе 62 читаем: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». С чистой совестью я могу сказать, что посредством этого стиха Господь Иисус призвал меня на служение, в котором я сейчас нахожусь. Я хорошо знаю этот стих. При моем служении Господь Иисус часто напоминал мне об этом стихе, повторял его: «Кто возложит на плуг свою руку и озирается назад, тот неблагонадежен». Это слово постоянно меня ободряет и укрепляет. А несколько стихов назад, когда Иисус был познан как Христос, то он сообщает нам в стихах 23 по 25 обобщение о нашем следовании. Читаю этот текст. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Здесь Иисус говорит о нашем желании следовать за Ним с предпосылкой себя отвергать, ежедневно брать на себя Его крест. Но если мы хотим себя щадить, если хотим свою жизнь сберечь, то в результате этого мы потеряем свою жизнь. Я всегда радуюсь и поражаюсь, когда Господь Иисус учит нас в Своем Слове. Он показывает нам наше желание и учит нас умению. В Евангелии от Матфея, глава 16, Он учит нас о нашем умении, но мы обратимся еще раз к стиху 25 выше приведенного текста. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.